Его высокоблагородию, господину коллежскому советнику Э. П. Фандорину, в собственные руки. Шеф, это письмо отправляю одновременно со вчерашним, так что прочтите сначала то, а потом уже это. Я еще приписал в первом письме про ночную прогулку по саду, про сумасшествие Крашенинникова и про крик, чтобы здесь не размазывать, а сразу перейти к описанию преступления. Как я выяснил, добежав до дома, душераздирающий крик был произведен горничной Настасьей Тряпкиной, которая в половине третьего ночи заглянула в спальню хозяйки. На вопрос, почему не спала и зачем заглянула, Тряпкина показала, что барышня вечером, отправляясь к себе, велела ее пока не раздевать и обождать, якобы желала посидеть у окна и помечтать. Горничная прождала больше часа. По ее словам, находилась в коридоре и никуда не отлучалась. Правда, стояла не под дверью, а возле лестницы, там картинкой по стенам развешаны, и Тряпкина, чтобы не скучать, их разглядывала. Однако божится, что в спальню никто не заходил, она видела бы, да и дверь там со скрипом. Наконец, подумав, что хозяйка уснула в кресле, не раздевшись, горничная решила все-таки заглянуть в комнату. Закричала, упала в обморок. Вторым к месту убийства прибыл я, поэтому дальнейшее описываю по собственным наблюдениям. Приблизившись к открытой двери спальни, я сначала увидел бесчувственное тело Тряпкиной и пощупал жилу у ней на шее. Когда стало ясно, что жива и видимых ран не имеется, я вошел в комнату. «Вы знаете, шеф, я на службе видел всякое. Помните прошлогоднее убийство купчихи Грымзиной? Я тогда ничего не оробел, даже давал следователю Москаленко нюхать на шатырь, а тут вроде ни крови, ни отрубленных частей тела, но... Ужас, что такое! Я лучше по порядку. Убитая сидела в кресле подле раскрытого окна. Я сразу понял, что она совершенно мертвая, потому что голова у нее висела на сторону, как, знаете, ромашка или одуванчик на надорванном стебле. Сначала я совсем не испугался. Ну, убили и убили. Обычное душегубство, думаю, разберемся. Даже когда зажег лампу и увидел странгуляционную борозду на шее, особенного значения не придал. Ясно, соображаю, задушили. Хотя мне тогда уже чудным показалось, что полоска такая широкая. Душит-то обычно ремешком, шнурком, веревкой, а тут багровый след в руку толщиной. Первым делом я, конечно, сунулся к раскрытому окну. На подоконнике чисто. Спрыгнул вниз, посветил лампой. И тут мне стало так жутко, что я минуту-две шагу не мог ступить, честное слово. Там, вокруг господского дома, земля мелким песочком посыпана, чтобы после дождей лужи не застаивались. Так вот, на песке был явственно виден струящийся след, который тянулся от окна спальни до кустов. Точь-в-точь такой же, как я видел давеча под парусиной. «Шеф, вы меня знаете! Я в нечистую силу и всякую такую чепуху не верю. Ну, откуда след-то мог взяться? Ну, предположим, что в Гниловском болоте завелась какая-нибудь гигантская тварь. В природе всякие чудеса бывают. Но как она в окно-то заползла? Невозможно!» Я, стыдно сказать, даже молитву прочел в обережении от скверны. И только потом, малость успокоившись, стал рассуждать, как вы меня учили. «Ладно, думаю. А как бы это смертоубийство могло устроиться без сверхъестественных причин? Мы предположим, что злодей спрятался в спальне заранее. Когда Варвара Ильинична вышла и села у окна, он подкрался сзади, удавил ее, скажем, скрученный в толстый жгут полотенцем, а после спрыгнул на песок и изобразил след скорпии поленом, проволок или еще чем. Отпечатков ног там под окном много. Целый день ведь ходят, но сами знаете, что на песке за следы, никакого от них проку. Исправник, конечно, приехал, потом лекарь, уездный следователь, последний совершенно пустой субъект. Ужасно обрадовался, что в Баскаковке находится ваш помощник, и с радостью взвалил все расследование на меня. Говорит, у нас тут глушь, таких хитроумных преступлений отродясь не бывало, вы уж, Анисий Петеримович, того не выдавайте, на вас вся надежда. Велел полиции меня слушаться и... укатил, подлец. Конечно, я понимаю, что вы при ее императорском величестве должны состоять, и отлучиться вам никак невозможно, но помогите хоть советом. Я тут составил список подозреваемых. Сначала те, кому выгодно. Это, конечно, Папахин и Махмедшин. Первый просидел вчера до ночи, уехал за час до убийства. Экипаж у него однокольный англец, без возницы. Так что поди проверь, правда ли Папахин домой уехал или нет. Махметшина привозил кучер, тоже татарин. Но ведь это такой народ, свой своего нипочем не выдаст. А выгода застройщикам от смерти Варвары Ильиничны вот какая, исправник объяснил. Поместье-то теперь остается без наследника. Закон дает некий срок, чтобы могли сыскаться родственники. А коли не сыщется, то выморочная недвижимость попадает во владение казны или, в данном случае, земства. На что земству лишняя морока с недвижимостью? Продадут тем же застройщикам, да много дешевле, особенно если сунуть нужному человеку тысячонок 5, много 10. Эдак можно добрых 500 000 выгадать, шутка ли? Потом приказчик Крашенинников. У этого мотива может быть не корысть, а умственное расстройство. Старик явно не в себе. Баскаковский род для него прям как Аллах для Магометан. А убитую он, судя по всему, презирал и даже ненавидел. Еще остается петербургский ученый Владимир Иванович Петров. Ведь это именно он откопал и красочно расписал легенду про Скорпея. Но зачем собирателю фольклора изводить Баскакову, а после ее приемную дочь? Непонятно. Больше мне пока ничего на ум не приходит. Горничная Тряпкина, садовник и дворник собрали вещи и еще засветло ушли из Баскаковки прочь. В каморке под лестницей проживает конторщик Серегин, но с ним приключилось вот что. Утром был само хладнокровие, к гибели хозяйки отнесся спокойно, разглагольствовал передо мной про бессилие смертных человеков перед волею провидения. А вечером, когда полиция уехала, ворвался ко мне, весь зареванный, в платок сморкается, кричит: «Жизни себя лишу!» Знаете из-за чего? Кошка у него сдохла. Дряни какой-то в саду наелась и околела. Ужас, как убивался. Валерьяновыми каплями пришлось отпаивать. «Уеду, — сказал, — в Австралию или Бразилию, потому что не желаю проживать в одном полушарии с отравителями и злокозненными гелиогабалами». Собрал сундук, прихватил хозяйский бронзовый светильник в виде Мефистофеля для меморабили и отбыл в неизвестном направлении.
Я в доме остался один. Ничего, воспитание простого, обслужу себя сам. Прилагаю копию осмотра места преступления и патологоанатомического заключения, изготовленные по моему распоряжению исправником и лекарем. Жду ответа и совета. Ваш Тюльпанов. А господину Массе нижайший от меня поклон. 24 августа 1888 год.
Слукавил Анисий в донесении шефу. Факты и обстоятельства изложил в точности, не утаил и версии, однако же писать о том, что объект им уже намечен, не стал. Если ошибся, не придется краснеть. А если избрал линию верно, будет чем гордиться. Папахину и Махметшину от смерти Варвары Ильиничны, конечно, выгоды спору нет. Но не такие люди миллионщики, чтоб из-за куша, хоть бы даже и большущего, мистерии разыгрывать. Тут особенное мозговое устройство требуется, темное, извилистое и непременно скособоченное. Шеф говорил, что у умышленного убийства бывает всего-навсего 4 мотивации. Первая — корысть, вторая — страх, третья — жгучая страсть, любовное исступление или там ревность, месть, зависть. Четвертая — сумасшествие. Самые трудно раскрываемые преступления относятся к последней категории, потому что маньяк существует в фантазийном мире, устройство и логика которого нормальным людям непонятны. В истории со Скорпеей усматривались все признаки маниакального злодеяния, и тогда выходило, что первый на подозрении — Крашенинников. Человек угрюмый, странного поведения, любитель уединения — это раз. Читатель религиозных книг — это два. Противился заключению сделки о продаже поместья — это 3. С нездоровой идеей о величии баскаковского рода — это 4. Ну и, конечно, самое подозрительное — ночное разбрасывание дохлых мышей из мешка. Полистав прихваченный из Москвы учебник по криминалистике, Анисий выписал на бумажку кое-какие полезные термины, чтобы потом блеснуть перед шефом. Основная версия теперь смотрелась очень даже солидно. Стало быть так. От пристрастия к чтению старинных книг и обессионной фетишизации своего вассального прибаскаковых состояния Самсон Степанович Крашенинников тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий. Толчком, возможно, послужило предание о волшебной змее, рассказанной петербургским фольклористом. Приказчик вообразил, что, состоя при Баскаковых, он на самом деле находится в услужении у покровительницы их рода Скорпеи. Когда пришла весть о гибели молодого Баскакова, Крашенинников понял, что на Софье Константиновне древний род заканчивается, и послушался воображаемого зова болотной властительницы. Надо полагать, приказчик подвержен галлюцинациям и даже, вероятно, расщеплению личности. Изображая явление Скорпеи при помощи каких-то подручных средств, он тут же забывает о своих ухищрениях. Иначе чем объяснить вчерашнее раскладывание змеиной пищи по краю пруда? Нет-нет, тут не корысть, а самое настоящее беспримесное сумасшествие. Баскакову приказчик довел до разрыва сердца в исполнении пророчества, а Варвару Ильиничну, должно быть, покарал, как покусительницу, на Скорпеи на богатство. Понял, что храма во славу святого Панкратия наследница не воздвигнет, вот и свершил над бедной девицей ритуальную расправу. Версия была стройная, только с доказательством пока выходило скудновато. Поэтому на второй день после убийства, с раннего утра, Анисий сел в секрете напротив приказчикова дома и стал вести наружное наблюдение. Проживал Крашенинников в самой гуще огромного баскаковского сада, в крепкой бревенчатой избе под зеленой жестяной крышей. Первой вышла высокая девица с длинной русой косой, не иначе как дочка. Покормила кур, набрала воды, полила цветы в маленьком аккуратном палисадничке. Прав, Папахин. Дочка у приказчика была настоящая красавица. Сам же Самсон Степанович губернского секретаря разочаровал. В 9:00 спустился с крыльца хмурый, деловитый, оседлал лошадь, да, и ускакал куда-то. Получалось, что зря тюльпанов с рассвета в кустах сидел, а трассы весь вымок и трижды был укушен злыми муравьями. Так день с самого начала и не заладился. Понуждаемый бурчанием и подсасыванием животным, губернский секретарь сходил в Ольховку на предмет добывания пищи. Но деревня была словно вымершая. На силу отыскал в одной избе древнюю бабку, еле передвигавшую ноги. Спрошенная, где население, старуха ответила:
«От Скорпеи спасаются! Мне-то что, слава богу, пожила! Ты не от нее, матушки, будешь! Не за мной!»
И с надеждой прищурила подслепые глаза. «Правду, — говорил земский председатель, — какое-то дикое средневековье! И это в 60 верстах от Москвы!» У бабки Анисий разжился только квасом и краюхой хлеба. Поскольку лошадь взять было не у кого, отправился пешком в Ильинское, где лабаз и почта. В лавке купил баранок, чаю, сахару, колбасы. Долго ждал вчерашнего почтальона, не будет ли ответа от шефа на вчерашнее донесение. Не было. Возвращаться в Баскаковку пришлось на своих двоих. Никто из крестьян везти не согласился. Ни за рубль, ни за два. Утром говорили, еще куда ни шло, а к ночи ни за что. Невежество и суеверие. Дотопал до пустой усадьбы уже в темноте, усталый и сердитый. «Нехорошо поступаете, Ираст Петрович! Что с самого начала про Скорпею не рассказали, это ладно. Хотели, чтобы я сам составил мнение об этом диковинном деле. Ну что ж на письмо-то не ответить? Ведь не о пустяках писано!» «И как этого Крашенинникова прижать? Тут дедукция нужна. Может, пойти да и тряхнуть его как следует за шиворот, чтобы во всем сознался?»
«Но где улики?
На одних дохлых мышах обвинения не выстроишь? Значит, снова в кустах сидеть?» Еще не решив окончательно, как действовать, Тюльпанов пошел вдоль пруда к приказчикову дому. Шеф говорил, что в любом маньяке, даже самым озверелым, непременно остается частица доброго начала, и что именно этот
неомертвевший участок человечьей души главный помощник следствия, ибо подчас побуждает преступного безумца к саморазоблачению и даже покаянию. Может потолковать с Крашенинниковым спокойно, сочувственно. Глядишь, и сыщется тропка к доброму началу, а тогда можно будет и признание получить. Все одно Крашенинникову путь в сумасшедший дом. На каторгу такого не пошлют. Так размышлял Тюльпанов, шагая мимо сумрачной водяной глади, испещренной темными пятнами полузатонувших берез, кочек, камышиных зарослей. Над прудом поднимался белесый, пеленчатый туман. Лето еще не кончилось, а зябко было промозгло. Револьвер Анисий все ж таки прихватил с собой. Ну, как в приказчике злая половина взыграет. Когда из-за ближней кочки вдруг с плеском высунулось что-то большое, растопыренное, Анисий левой рукой схватился за сердце, а правый рванул из кармана оружие. Зацепился курком за край, чуть не пальнул себе в ногу. Из воды на берег вылезло не болотное чудище и не змей Горыныч, а высокий мужик в сапожищах, весь облепленный тиной и чуть не до глаз, заросший косматой черной бородой.
«Кто таков?»
— дрожащим голосом крикнул губернский секретарь, сжимая железную рукоятку. Мокрый человек махнул рукой в сторону болота и загукал невразумительно. То ли не мой, то ли малохольный. Не иначе местный дурачок, — разъяснил себе Аниси, успокаиваясь. Оттого и бесстрашный. Все из деревни разбежались, а этот в самое болото залез. Тюльпанов с молодых ногтей чувствовал к слабоумным сострадание, поэтому дал дураку кусок сахара и сказал не строго:
«Иди, иди, нечего тебе тут шастать.
Только не надо было безмозглого сладким прикармливать. Увязался следом. То поотстанет, то вперед забежит, и все на пруд, на болото оглядывается. А потом вдруг как оттолкнет Анисия в сторону, бух на четвереньки и тычет рукой в землю, радостно бормочет нечленораздельное». Хотел Тюльпанов осерчать, но тут из-за облаков высунулась луна, осветила размокший берег, и молодой человек разглядел на жидком глинистом месиве тошнотворно знакомый извилистый след.
«Опять?»
Болотный мужик замычал, захохотал, замотал лохматой башкой во все стороны, будто сердечную подругу потерял. Там, у пруда, его Анисий оставил. Теперь шел быстро, азартно. «Все, хватит фокусов. Волшебную змею пускай деревенский дурень разыскивает, а мы с вами, Самсон Степанович, поговорим по-нашему». Минуты через две уже был у Крашенинниковского дома. Перед тем, как подняться на крыльцо, взвел курок, сунул оружие за пояс и сверху шинельку запахнул. На стук открыла приказчикова дочка. Вблизи она оказалась еще краше. Лицо чистое, белое, ясные глаза смотрят внимательно, лучисто. «Ох, милая, каково тебе с бесноватым-то жить?» Анисий приподнял фуражку, представился, спросил, как звать. «Геля».
«А батюшки дома нет», — сказала Геля. «Он в кабинете. Давно. Со света еще».
«Где это?» — спросил Тюльпанов, оглядываясь. «В какой стороне?»
«Он не разрешает к нему туда ходить», — объяснила красавица. «У меня ужин давно накрытый. Жду, а пойти позвать нельзя. Может, посидите, подождете? Вернется батюшка, поужинаем вместе».
Губернский секретарь нахмурился. На приглашение ответил рассеянно:
«Благодарю. А как-нибудь после? Вот что. У меня к вашему папаше дело неотложное. Так что я уж рискну Самсон Степановича потревожить. Вы только меня проводите». Умная, видно, была девушка. Ничего больше говорить не стала, только точенные брови сдвинула. Постояла так с полминуты, накинула платок и повела Анисия по узенькой тропинке вдоль поляны, потом через смородиновые кусты и яблоневую рощицу. Яблоки уже совсем поспели, так и тянулись с веток к земле. Об одно, тяжелое от сока, Тюльпанов чувствительно стукнулся лбом.
— Вот он, кабинет, — сказала Геля. На самом краю пруда стояла будочка в одно окошко. Внутри за ситцевой занавеской горел свет.
— Заглянуть бы в щелку. Да неловко при дочке.
Аниси постучал коротенько, больше для видимости, и скорее толкнул створку. Очень хотелось застигнуть Крашенинникова при каком-нибудь саморазоблачительном занятии.
Сначала увидел керосиновую лампу на дощатом столе, флягу в замшевой обшивке и походный стаканчик, а уж потом самого Самсон Степановича. Он сидел, обмякнув в стуле и запрокинув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие узорчатого азиатского халата. Геля страшно вскрикнула за спиной у Аниси, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, сплеснула руками, а села на пол.
Обморок.
Было отчего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее, сбоку от бороды, виднелись две черные точки. Из каждой стекало по капельке крови. Аниси был даже рад, что девушка сомлела. Утешая ее, водой пои, а тут сейчас самая работа начнется. Все осмотреть, поискать следы, сделать замеры.
Губернский секретарь протянул руку, чтобы потрогать мертвеца за кадык. Холодный или еще не остыл? Увидел, что широкий халат странным образом шевелится. Пригляделся.
Никакой это был не халат, а невиданных размеров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа. Она подняла сужающуюся к концу голову, блеснула агатовыми глазками и разинула мерзкую пасть с двумя тонкими клыками.
Нехорошо стало Анисию. Он вяло махнул на Скорпию рукой, мол, не говори со мной человеческим голосом, все равно не поверю, и повалился на бок. Глаза, прежде чем закатиться под лоб, скользнули по темному потолку, по клочьям паутины, и Тюльпанов на время расстался со своим вышедшим из повиновения сознанием.